Здравствуйте. Как всегда в это время в эфир выходит программа телерадиокомпании «Эхо. Беседы с владыкой Павлом». Наш собеседник – патриарх Экзархии Беларуси, митрополит Минский и Заславский Павел. Владыка, здравствуйте.
Здравствуйте.
Напомню о том, что вы свои вопросы можете задавать по телефону, номер которого видите на своих экранах. Владыка, ну а начать хотелось бы вот с какой темы. Во многих странах Европы бьют тревогу. Молодые люди массово, действительно массово переходят в ислам и попадают в ряды радикально настроенных исламистов. Вот по всему видно, что Запад проигрывает информационную войну такому воинственному Востоку. На ваш взгляд, в чем причина этих процессов и каковы тенденции?
Вы правильно сделали акцент на Западную Европу, потому что Европа – это была же всегда в течение многих столетий христианской Европы, колыбелью христианства. Вот. А после отступления, массового отступления от Бога, люди, хотите или нет, начинают понимать, что все, к чему нас призывали и призывают молодежь, жить по своим страстям, по похотям, вот, живи как хочешь, бери от жизни все, что хочешь, все, что можешь, вот, не удовлетворяет запросы и душевные потребности человека. Ну, расслабился, ну, удовлетворил свои страсти. А завтра что? А завтра удовлетворил, а послезавтра? Но, понимаете, человек понимает, что я не получаю того, что я хочу. Душа совершенно не случайно, один из философов сказал, по природе христианка. Она все равно тянется к Богу. Человеку совершенно свойственно и характерно стремиться к благу. Каждый человек стремится к благу. Почему? Потому что это заложено нашим Творцом и Господом в сознании и в душу каждого человека. Мы все стремимся к благу, мы все хотим получить это благо. А что такое благо? И где оно, это благо? Мы говорим, что благо в Боге, и благ Бог. Он всеблаженнейший, он всеблагой. И поэтому люди стремятся к своему первоисточнику, к Богу. А вот европейцев от Бога отвергли. И это происходило особенно, знаете, очень интенсивно в 20-м столетии. Хотя и в 19-м было не лучше. Вот этот процесс шел из поколения в поколение. И сегодняшняя молодежь, она понимает, что удовлетворения нет в этом. Я совсем недавно был в Европе. Вы знаете, мне говорят о том, что в Бельгии огромное количество молодых людей сегодня принимают антидепрессанты. Жуть какая-то, да? Вот, вы знаете, мы, те, кто были со мной, даже некоторые спрашивают, а что это такое антидепрессанты? Молодые люди, которые приехали со мной, они даже не знают, что это такое. А там уже много-много лет молодые люди принимают антидепрессанты. Что такое? Все есть. А они находятся в депрессии. Ничего не хочется, ничего не надо, не получают люди никакой радости от жизни, и многие очень поканчивают жизнь самоубийством, потому что нету смысла жизни человека. Они утратили этот смысл. Обесценилась жизнь, она стала просто совершенно бессмысленной. И вдруг в этот момент появляются новые призывы. Вот, кто хочет войти в рай, да, давайте с нами. Вот. Появилась новая идеология. И люди, действительно, молодежь туда стали вступать. А чего там? Все нормально, живи, трудись, воюй, вот, убивай нечестивых, и сразу попадешь в рай. И, конечно, вот, но это не так просто, я слишком это все упростил. Да. А у людей появился смысл в жизни. Да? Вот ради каких-то идей, ради создания такого государства, где все будет здорово, где будет все соблюдаться, и человек получит все необходимое, да еще и попадет в рай. Вот и все, и люди начали стремиться. Это явление иначе, как отступлением от истинного Бога, назвать нельзя. Вот. И сегодня, вы правильно сказали, сегодня это принимает страшный характер. Вот. И он не вот просто так возник, этот процесс, а он созревал в течение многих десятилетий последних. Вот. И там были браки, когда молодые девчонки, женщины вступали в брак, женились, выходили замуж за мусульманов. Вот. И, вы знаете, вот эти семьи, а потом и они сами находились в таком состоянии. Вы же знаете, что там существует много разных направлений в мусульманстве. Есть нормальные, благочестивые мусульмане, которые в течение многих столетий исповедовали ислам. Вот. А есть и крайности. Вот. О них мы сегодня слышим из средств массовой информации. Вот. Но я вижу в этом, что касается Западной Европы и вообще Европы, это откровенное богоборчество. Это результат отступления людей от поклонения истинному Богу. Я другого не вижу. Вот, наверное, все-таки это серьезный такой сигнальчик для всех нас.
Благодарю вас, Владыка. Теперь вопросы наших зрителей. Анатолий, 61 год, из Рязани. Жена старопрядка. Ее сотоварищи по вере говорят, что вот когда они с женой умрут, то их похоронят в разных местах, если он не перейдет в старообрядческую церковь. Как быть?
Ну, похоронят, конечно, в разных могилах, понятно. Даже если они будут одного вероисповедания. Ну, вы знаете, здесь то же самое, недалекое восприятие вероучения. Вот. Ну, как вы знаете, что в 1970 году Русская Православная Церковь сняла клятвы, то есть проклятие со старообрядческих обрядов. Со старых обрядов. И сегодня нет необходимости переходить. Сегодня мы свидетельствуем о том, что старые обряды, они такие же благодатные, как и новые обряды. Главное, чтобы люди верили в истинного Бога. Правильно надо и верить, исповедовать, и жить так, как учит Церковь. Вот. Поэтому я посоветовал бы Анатолию и его товарищам не смущать эту женщину. Вот. А пусть она продолжает ходить. Сегодня ведь можно ходить и старообрядцам в наши храмы. Мы и причащаем их, и они у нас причащаются. Ничего страшного в этом нет. Вот. Но вы знаете, что среди старообрядцев есть еще и беспоповские направления. Вот там другой разговор. Вот. Вот мы им рекомендуем все-таки возвратиться в лоно православной церкви, где есть священные служители, где есть святые таинства, которые совершаются канонически рукоположенными священниками. Вот. Так что старые обряды, они такие же благодатные, если их совершают священнослужители канонически, правильно рукоположенные.
Антон из Краснодарского края. Какие иконы были написаны при жизни Спасителя, Богородицы и апостолов, спрашивает.
Вы знаете, Антон, у нас сохранилась очень твердая такая традиция, которая свидетельствует о том, что апостол-евангелист Лука был иконописец, и он еще при жизни Матери Божией написал ее образ, и Матерь Божия, увидев его, сказала о том, что благодать Божия и мое благословение будет пребывать с этой иконой и со всеми теми людьми, которые будут взирать на этот образ и обращаться к ней в своих молитвах. Что касается Спасителя, то при жизни не было таких свидетельств, которые говорили бы о том, что были написаны иконы Иисуса Христа. Есть один образ, это нерукотворенный образ. Помните, как царь Авгарь направил своего гонца с просьбой, чтобы он дал возможность написать художнику его образ? А Спаситель просто взял брус, полотенце, умылся, и этот образ, на этом полотенце изобразился образ Христа Спасителя. Вот, наверное, это единственное, что мы сегодня имеем как нерукотворенный образ. А потом уже иконописцы наши писали образы и Спасителя, и Матери Божией, ссылаясь на ту практику, которая была при апостолах.
Виктор, 92 года, простите. Он считает, что люди управляются голосами сверху. Вот сам он, например, слышал голос Архангела Гавриила. Спрашивает, есть ли в Русской Православной, вообще в Православной Церкви какой-то отдел, который изучал бы эти голоса?
Ну, наверное, надо, прежде чем создавать отдел, который изучал бы голоса, надо, наверное, собрать тех людей, которые слышали эти голоса. Вот.
И их изучить как следует.
Их изучить как следует, да. Вот. Вы знаете, но у нас нет такой традиции. Я сразу хотел бы спросить Виктора, почему вы знали, почему вы решили, что это вам Архангел Гавриил? Он вам сказал, что он Архангел Гавриил? Не знаю. Вы знаете, мы как раз в таких случаях предупреждаем людей, говорим, что, вы знаете, ну не слушайте вы этого, но проявите вы свое смирение. Вы понимаете, когда я буду говорить, что мне Архангел Гавриил уже говорит, да? Я не то, что некоторые, понимаешь, я с Архангелом Гавриилом разговариваю. Тут вот как-то можно заподозрить нечто такое странное, да? Вот. А вы проявите смирение, скажите, Господи, да какой мне Архангел Гавриил? Да мне и ангел-то не придет, потому что я, Господи, такой недостойный, я такой грешный, Господи. Да для меня достаточно вот твоего Евангелия святого, я буду читать твое Евангелие. Не слушайте, Виктор, этих голосов, читайте Священное Писание, читайте Евангелие. Вы понимаете, вот у нас есть очень хорошая, добрая традиция. Мы говорим, когда мы молимся Богу, когда мы обращаемся в молитве своей, то мы себя предлагаем Богу, мы от себя обращаемся к Богу. А когда мы читаем Священное Писание, особенно Новый Завет, то мы говорим о том, что вот таким образом Господь беседует с нами. Словами Священного Писания мы слышим голос Божий. Других голосов не слушайте, потому что если вы кому-то скажете, то вас соседи могут не понять и пригласить могут даже медицинских работников. Поэтому лучше проявите свое смирение и скажите, я недостоин. И в этом случае даже и враг рода человеческого не воспользуется вашим состоянием, а смиренному и кроткому Господь подаст свою благодать. Читайте Священное Писание, читайте Новый Завет.
Александр, 34 года, из Ижевска. Он считает, что человек страдает от технического прогресса. Как церковь может помочь ему в этом и помогает ли?
Ну, вы знаете, тут можно и согласиться, и не соглашаться. Конечно, человек и человечество страдает от технического прогресса, хотя технический процесс дает человеку возможность больше времени уделять внутреннему своему содержанию, потому что, ну, представьте себе, еще лет 300 тому назад, когда у нас не было современной техники, вот, чем человек занимался? Он очень много времени уделял тому, чтобы приготовить себе пищу. Кровь, тепло. Вот. Сколько надо было потрудиться в огороде, перекапывая лопатой, пока ты посадишь или картошку или какие-то зерновые, пока ты их соберешь, пока ты обмолотишь, пока ты испечешь себе хлеб. А сегодня техника это делает. Техника, конечно, в какой-то степени облегчила жизнь человека, но с другой стороны, весь этот процесс создания этой техники, он привел нашу экологию в такое состояние, от которого мы уже сами ужасаемся. И выхлопы, и гарь, и воздух совершенно изменился. Отсюда у нас и онкологические заболевания, и сердечно-сосудистые, и разные-разные другие. Вот так что действительно технический прогресс, он помогает человеку, но не все готовы правильно использовать эту технику в правильном режиме, направлении. Вспомните, сколько у нас погибает людей в автомобильных авариях и в железнодорожных. Вот. Вроде бы прогресс, вроде бы техника, а неправильное употребление, использование этой техники, оно наносит вред человеку. Поэтому должно быть разумное отношение ко всему, и к окружающей природе, и к технике. И, конечно, необходимо соблюдать и технику безопасности, вот, и инструкции надо читать. А для того, чтобы жизнь была нормальной, читайте еще и другую инструкцию, которая называется «Заповеди Божьи». Вот это тоже божественная инструкция, которая дана человеку. Читайте эти заповеди, читайте эту инструкцию, исполняйте ее и будете жить благочестивым. Наверное, вот так можно помочь всем нам сегодня. Вот. Жить благоразумно и жить по заповедям Божьим.
Наталья спрашивает, два вопроса задает. Как поминать заупокой в 20-е праздники?
Вы знаете, у нас есть такая практика, вот в 20-е праздники в храмах не совершают заупокойные иктинии. Хотя, если действительно есть необходимость, вот на 10-й празднике совершают и погребение, и отпевание. Вот. Если есть возможность почтить праздник, а перенести погребение, то, наверное, будет правильно. Вот. А поминовение, конечно, можно совершать, как мы иногда говорим, лучше заранее помяните этих людей, если вы хотите. Вот. Все-таки помните о том, что божественное, оно должно быть у нас на первом плане, человеческое на втором. Вот. И мы часто рекомендуем, давайте вначале почтим праздник, а потом, почтив праздник, Господь все устроит и в нашей жизни. Вот. Так что поминать можно. Конечно, священник, который совершает божественную литургию, но я, когда совершаю литургию, я поминаю, несмотря на то, что там на 10-й праздник или даже на Пасху, я ведь тоже стою у жертвенника, я тоже поминаю и о здравии, и о покаянии, потому что я понимаю, что у Бога нет мертвых, у Бога все живые. Но мне хочется, чтобы к этому празднику прикоснулись мои близкие, вот, и даже усопшие близкие, и знакомые, и благотворители, и тех, кого я знаю, поэтому их поминаем. Ничего страшного нет, если вы даже у себя дома вот в своих молитвах помянете. Вот. Но в храме для того, чтобы не удлинять службу, а ради общего праздника, вот у нас принята такая практика. За богослужениями совершают заупокойные ктении ради праздника, потому что праздник для всех великий, 12-й, и заупокойные ктения оставляете, не произносится.
И второй вопрос от Натальи. Нужно ли жертвовать за исповедь?
Вы знаете, но существовали и существует разная практика. Конечно, все, что совершается в храме, оно должно быть безвозмездным. Христос Спаситель, отправляя учеников и апостолов своих на проповедь, говорил: «Даром получили, получили, даром давайте». Это принцип совершения священнодействия. Но мы же все с вами прекрасно понимаем, что помимо благодати Святого Духа, священнослужители и церковные работники должны содержать храм и в чистоте, и в порядке, и в тепле, чтобы был свет, чтобы было тепло в храме, чтобы было чисто. Вот это уже другая сфера. Вот. И поэтому мы не можем взимать какую-то плату или деньги, или пожертвования за совершение таинства. Но на содержание этого храма надо же, правда? Кто-то же должен прийти помыть полы, кто-то должен прийти помыть, убрать стены, вот, привести в порядок, правда? Кто-то должен затопить печь или включить кран, чтобы потекла горячая вода. А это же все стоит денег. А где брать? Поэтому мы не берем за исповедь или за причастие денег, но во всех храмах мы собираем пожертвования на содержание храмов. И мало того, что на содержание храмов, а еще и те, кто трудится, они должны еще и заплатить государству налог за то, что они получают деньги. Понимаете, здесь целый ряд вот таких «но», которые вынуждают служителей церкви обращаться к людям с просьбой оказать материальную помощь на содержание храмов. А чистить, мыть в храме не каждый соглашается бесплатно. Поэтому надо им тоже какую-то заработную плату, потому что люди действительно отдают свое время, отдают свои силы. У них тоже есть свои семьи, у них тоже есть свои дети, их тоже надо кормить. Поэтому здесь вот, знаете, то, что у нас сегодня сложилось в нашей церковной практике, оно это все обусловлено нашей жизнью. Поэтому нисколько не смущайтесь тем, что просят или предлагают сделать какое-то пожертвование. Это не за святое таинство, это не за исповедь или за Евхаристию, а это пожертвование, которое люди дают на содержание храмов, на обеспечение нормальной жизни и деятельности наших приходов, монастырей и храмов.
Сергей, 36 лет, из Саратова, спрашивает, существуют ли грехи родителей, за которые отвечают дети, и какие это грехи?
Вы знаете, нет таких грехов, за которые дети несут ответственность за своих родителей. Но есть другое понятие – следствие греха родителей. Вот это другой разговор. Родители отвечают за свои грехи, но никак не дети. Но есть следствие греха или грехов родителей, которые проявляется на их детях. Ну, так, чтобы, наверное, ярко и красочно понять, сегодня очень часто приходится сталкиваться с таким явлением, когда рождаются дети неполноценные, с различными отклонениями. И когда ученые и врачи начинают изучать, в чем причина, оказывается, родители были в нетрезвом состоянии, когда зачинали своего ребенка. Или под воздействием наркотиков, или в каком-то страшном стрессовом состоянии. Вот. И вот, да, вот родители как расценить, что он был пьяный? Или в нетрезвом состоянии родитель. Грех это или не грех? Ну, расслабился. Вот, вроде бы расслабился, а в это время зачинает ребенка. И вот вроде бы грех родителей, а последствия сказываются на ребенке. Это не наказание Божие, а это естественный процесс, который родители наделяют своих детей. Поэтому дети не отвечают за грехи своих родителей. Но иногда, вот как я сказал, в таких случаях бывает, что дети несут вот эту тяжесть или следствие какого-то неправильного образа жизни своих родителей.
Еще вопрос Галины из Рязанской области. Она слышала в исполнении белорусской группы «Троица» песню, в которой есть такие слова: «Отчего же ты, душа, мимо рая прошла?» Как следует понимать эти слова?
Ну, как поют певцы, так и следует понимать. Но вы знаете, что ведь песня – это не какая-то каноническая форма или каноническое правило. Нет, но придумали авторы, чего что душа мимо рая прошла. Но хотя в этом можно увидеть и смысл, да. Вот, ну, люди вот так в таком, знаете, народном фольклоре обращаются к людям и говорят: «Эх, душа, что ж ты так жила, что ты даже мимо рая прошла?» Тоже есть, я считаю, что в этом тоже есть глубокий смысл. Беспечная ты душа. Пока ты жила, ты не думала о своей душе и о том, что тебя ждет в будущем. Так прожила жизнь, что и мимо рая прошла. Вот такая беспечная жизнь, она может привести к тому, что человек, прожив всю жизнь, и оказывается, не сможет войти в Царство Божие, а мимо рая пройдет. Но это фольклор, это не каноническое правило или не каноническая формулировка, не догматическая. Вот, а так фольклорное выражение того, что может ждать беспечную душу, которая не заботится о своем спасении.
Антонина из Костромской области. «Можно ли утренние и вечерние правила читать сидя?» спрашивает.
Ну, вы знаете, принято у нас молиться стоя. В этом проявляется наше особое смирение к Богу. Я очень часто говорю, вот представьте себе, что я приду к начальнику просить у него, чтобы он помог мне, ну, допустим, получить квартиру. Да? Вот. Мне жить негде. У меня дети, у меня жена, у меня там, может, не один ребенок. Жить негде. Как я буду своего начальника просить? Наверное, приду, ногу на ногу или на стол положу и скажу: «Слушай, Николай Петрович, дай-ка мне квартирку-то, да? Даст он мне квартирку?» Наверное, нет. Скажет: «Ничего себе, ты посмотри, как ты как зашел ко мне в кабинет, как ты себя ведешь, и я тебе еще буду что-то давать?» Наверное, нет. А вот тому, кому надо что-то, тот, кто действительно нуждается, или о здоровье своем заботится, или просит действительно начальника помочь ему квартиру, или дом, или что-то еще, уж, наверное, он проявит свое искреннее стремление и поплачет, и расскажет, в каком тяжелейшем состоянии, положении находится. Помоги, он будет так просить своего начальника. Вот. А как к Богу обращаться? Вот почему-то мы начальника можем испугаться, перед начальником смириться, а перед Богом мы думаем, что можно себя вести вольготно. Совсем нет. Вот к Богу тоже надо иметь особое дерзновение, особое смирение, особое почитание и особое благоговение. Вот. И у нас сложилась такая практика, что мы стоя обращаемся к Богу, потому что действительно Господь – это наш Творец, это Промыслитель, это Всесовершеннейший Дух. Вот. И, конечно, к Нему надо обращаться с особым почтением, с особым благоговением. Но есть другие случаи, есть другие варианты. Когда человек болен, Вот. Когда человек не в состоянии стоять. Есть, знаете, такие случаи, когда человек очень часто много путешествует. И путешествует или на самолетах, или в поездах, или в автобусе, или на машинах. И вот тут возникает вопрос, а как себя вести и чем заниматься в автобусе, в поезде? А может быть, использовать это время для молитвы? Я думаю, что это будет не грех, если будет человек в поезде молиться, в автобусе, в машине, в самолете. И я думаю, что лучше провести это время в молитве, нежели в какой-то беспечной игре или какой-то просто беспечности. Поэтому я думаю, что совесть каждому подскажет, как лучше. Если я буду себя неправильно вести и неправильно обращаться к Богу в молитве, ну, я просто должен понять, что меня Господь не услышит. А если я хочу, чтобы Господь меня услышал, значит, надо проявить смирение, благоговение и обратиться к Богу с таким настроением, чтобы Господь почувствовал мое искреннее к Нему обращение. Поэтому, если есть возможность молиться стоя, молитесь стоя. Если нет возможности молиться стоя, а есть возможность хотя бы сидя помолиться, ну, знаете, в таких случаях я всегда говорю, молиться можно везде и всегда. Обращаться к Богу, размышлять о Боге можно всегда. Поэтому сами думайте, размышляйте, как правильно лучше поступить.
И последний вопрос на сегодня, владыка. Анатолий из Рязани. Сколько раз в году можно собороваться?
Вы знаете, Анатолий, вообще в последнее время, ну и мы как-то уже говорили на эту тему, особенно во второй половине 20-го столетия, в начале нынешнего столетия, у нас на Руси к таинству Елеева освящения или соборования стали относиться не так, как относились апостолы. Вот у апостола Якова, слова которого легли в основу таинства Елеева освящения, там есть вот такая формулировка апостола. «Аще кто болит от вас, да призовет пресвитеров церковных, и да помолится о вас, и да поможет вас елеем радование, вознесет о вас молитву, и Господь восставит вас от одра болезни». Так вот, в первые века христианства и в течение многих столетий таинство соборования совершалось над тем человеком, который не в состоянии был прийти в храм. Понимаете, что происходило, да? А сегодня вот возникло такое мнение некоторых священников, оно бытует, и даже мирян сегодня очень много. Якобы в таинстве соборования прощаются все грехи. О, как просто, да? Оказывается, не обязательно ходить на исповедь. А вот пошел, пособоровался, и тебе прощаются сразу все грехи. Правда это или нет? Но нет такого учения церкви. Таинство исповеди никто и никак и никогда не отменял. Оно остается. И оно действительно чрезвычайно важно. И даже многие священники говорят, вначале поисповедуйтесь, а потом приступайте к таинству соборования. А у нас это наоборот теперь происходит. Не обязательно исповедоваться, потому что я буду батюшке все рассказывать, да? А вот пришел, пособоровался, и все грехи становятся как небывшими. Неправда это. Неправильно. Вот, и отсюда сразу же возникает вопрос, а как часто можно приходить на соборование? И сегодня приходят и взрослые, и молодые, и даже дети на соборование. Вы понимаете, что происходит? Девальвация этого таинства. Вот. Оно неправильно сегодня совершается. Соборование правильно будет совершаться над тем, который уже не в состоянии прийти в храм. Вот он болен, так болен, что он не может прийти в храм. И вот тут должны прийти священники и вознести о нем молитвы. Вот. А что касается вот такого, что сегодня совершается, ну, знаете, я не могу даже ничего сказать, сколько раз можно. Я бы не рекомендовал этого делать. Ходите на исповедь. А вот уж когда совсем за не можете, сляжете в больницу, вот тогда призовите священников. Или дома заболеете, не в состоянии будете прийти. Вот тогда приглашайте священника. священник не один придет, а призовет еще с собой несколько священников, которые свободны. Но если нет, один придет помолиться. Хотя в древности совершали это таинство семь священников. Поэтому там есть семь апостольских посланий, семь Евангелий, семь молитв. И семь священников совершали. И даже семь свечей ставят, и семь стручков для помазывания делается. Вот соборная служба. И вот тогда эта молитва действительно имела силу, потому что семь священников приходили и молились над одним болящим. Он действительно после этого таинства восставал от болезни. А сегодня хоть сколько раз приходи, а результат нулевой. Пришел, постоял, помазали, послушал, каким был, таким и ушел из храма. И результат нулевой.
Благодарю вас, Владыка, за беседу.
Спасибо вам. И как всегда, дорогие друзья, желаю вам всего самого доброго. Пусть благословение Божие пребывает со всеми вами.